обещанная попытка, ну, надеюсь, непредвзятых наблюдений о жизни в аннексированном Крыму, о границе, об отношении к происходящему по обе стороны границы. Яна Дубинянская, писательница, которая бывала в наших эфирах уже несколько раз именно в этом качестве. В качестве литератора говорили о ее книгах. И сегодня она в гостях скорее как блогер, который живет то в Киеве, то на аннексированном полуострове. А я вот, пока звучали эти ролики, у Яны узнал, что, оказывается, дом под Феодосией она купила вот перед самой войной. Ну, у нее, правда, родители живут в Симферополе сейчас. Она сама крымчанка по происхождению, живущая давным-давно уже в Киеве лет 20, да?
Ну да, и около того.
А вот, когда ты покупала дом, конечно, я думаю, ты не подозревала о таком развитии событий.
Никто из нас
не подозревал.
Было только ощущение, что вот насколько все хорошо, насколько все здорово, вот не может такого счастья быть. Наверное, что-то случится.
То есть здорово, что тебе удалось купить на родине дом.
Мне удалось купить дом за приемлемые деньги в абсолютно прекрасном месте, то есть
а вот, кстати,
совершенно
говоря,
волшебном.
Сейчас-то он, наверное, дороже стоит, нет?
Ну, я очень много в него вложила в плане ремонта, так что
я
в любом
имею в виду
случае
даже
стоит
вот такой
дороже.
Же.
А относительно рынка недвижимости в Крыму, то там же сейчас происходят очень странные вещи. То есть, с одной стороны, цены растут, а с другой стороны, рынок стоит. Там не с такой охотой покупают,
как это могут сказать. Я просто помню,
в
2014 году, когда вот, все говорили о таком целенаправленном засылании, ну, по крайней мере, скажем, там, силовиков каких-то, да, и был спрос на недвижимость в Крыму. С другой стороны, достаточно большое количество проукраинских людей оттуда уехали. Вот тогда ведь достаточно активно продавалось жилье.
Я знаю, что у очень многих людей, которые уехали из Крыма именно после аннексии, большие проблемы с продажей недвижимости и проблемы до сих пор, потому что рынок,
тех,
в общем-то, стоит.
У тех, кто сразу не продал, мне кажется, да, вот тогда, по-моему, в первые месяцы было.
Насколько мгновенно это произошло, я не могу сказать, я все-таки уже была не в этой системе, я этого не отслеживала, но я знаю лично людей, которые, в общем, не могут решить этот вопрос.
У тебя не было мысли, вот, после аннексии все-таки продать тогда этот дом?
У меня эта мысль даже близко не возникала, потому что, ну,
потому
для,
что
меня
это родина.
Для меня это совершенно четкое ощущение, что вот моя земля оккупирована, но она моя. И то есть уехать оттуда, вот, продать на все, забить, это несколько предательств.
Но, а с
для
другой стороны, очень многие из тех, кто уезжают, они говорят, что они боятся.
Я не осуждаю никого из тех, кто уехал. Вообще у людей совершенно разные ситуации. То есть надо понимать, что я социально ж не вписана никак в Крым, взаимоотношения с какими-то властями.
То есть ты имеешь в виду, ты не получаешь там пенсии, пособий и так
далее?
Я
не получаю там ни пенсии, ни зарплат. Я там не работаю ни в каком коллективе. То есть меня там социально ничего не держит. Вся социальная жизнь у меня в Киеве. И поэтому
мне легче.
Я боюсь
все-таки, что может быть провокационный несколько вопрос, но задам все-таки его. У нас ведь есть граждане, да, которые тоже никак не были связаны социально, они ездили, заезжали туда к родственникам и были арестованы.
Ну, на самом деле, таких граждан в процентном отношении, да,
очень немного.
Очень немного. То есть это по законам больших чисел, это не та опасность, которой стоит бояться в первую очередь. И я для себя решила, что я бояться не буду. Возможно, это опрометчиво. Возможно, это эффект вот льдины посреди океана, да, когда кажется, что вот со мной ничего не случится.
Ты писатель.
Но я для себя решила так.
Ты литератор, который не может быть исключен совсем уж из политического процесса. В конце концов, вот тот скандал, который твое номинирование на премию Стругацких, твоего романа, как бы причинил, да, произвел, он же тоже имеет политический подтекст.
Я тебе больше скажу, вот в 2014 году, когда только все начиналось, вот в этой среде именно фантастов, оголтелых, проимперских, была целенаправленная травля меня как врага народа.
Главный персонаж — это Сергей Лукьяненко.
Да, вот главным еще Лев Вершинин такой есть пропагандист. В общем, они писали о том, как они хотят сжечь мой дом, как они хотят там поймать меня и прочее, прочее. Я там позакрывала свои фотографии в профиле везде, чтобы это было не так легко. Хотя на самом деле все это бурление, конечно, в сети и закончилось, к счастью. Но я решила, что я бояться не буду. Да, меня вносили в расстрельные списки, там появлялись мои паспортные данные, и даже данные моих родителей и
то
мужа.
То есть у них
и...
свой миротворец есть?
Да, угу. Он возник значительно раньше, чем миротворец. То есть эти списки ходили уже в 2014 году буквально сразу. И я там была буквально где-то между Аваковым и Турчиновым.
И... Даже не знаю, завидовать или сожалеть.
Я решила, что вот эту вот такую опасность очевидную, может быть, вот медийную, я вынесу за скобки. И бояться
этого я не буду. По крайней мере, будем говорить, пока действительно, ну, как бы тебе ни разу ничто конкретно не угрожало.
Да, пока удается, пока ко мне никто не приходил, я понимаю, что это может случиться в любой момент, но этого может и не случиться.
Скажи, вот как ты преодолеваешь границу? Вот, ну, я понимаю, что это многие люди, да, ездят туда, но тем не менее у каждого тоже свои истории. Я, ну, мне не однажды говорили, очень мало, кстати, кто решается об этом вот публично рассказывать. Именно тоже, вот чтобы ничего не вышло, да, насколько, как скажем так, прости, доброжелательно, да, украинская и российская стороны вот на этой административной границе с оккупированной территорией.
Линия разграничения, да. Я вот все время ставлю это слово «граница» в кавычки, потому что на самом-то деле ее нет, это вообще
фейковое. Ну, она административная должна быть, да. То есть,
да.
В принципе, между Херсонской и Николаевской области тоже есть граница, да.
Это крайне тяжело. Это крайне тяжело и физически, и психологически. То есть это всегда очень большой кусок времени там происходит. Если ты едешь на своей машине и стоишь там вот 5 часов, то это повезло.
А ты ездишь на своей машине?
Да, мы ездим на своей машине. Иногда я езжу своим ходом как пешеход. Это, чтобы ты должен понимать, поезд доезжает до Новоалексеевки. А дальше ты по своей... То есть ты пользуешься услугами серых таксистов, ты садишься в какие-то чужие машины совершенно непонятные тоже.
То есть официальной схемы там в принципе нет?
Официальной схемы нет в принципе. То есть ты едешь на перекладных на собственный страх и риск. И если ты едешь на своей машине, то это очень долго стоять в очередях, и потом вот постят в соцсетях эти фотографии этих очередей с массой машин, что вот украинцы ломятся в Крым. На самом деле дело происходит несколько иначе. Прохождение этой границы становится все более жестким, шмон становится все более серьезным, вплоть до выгружения из машины всего с ковриками и заглядывания таможенников в каждую сумку, и поэтому оно происходит все медленнее и медленнее. Именно за счет этого накапливаются машины. И если ты прошел...
Но тут ведь, кстати говоря, вроде суд отменил вот это замечательное постановление
1035.
Я об этом
хотела сказать, да, замечательное постановление 1035, о котором большинство украинцев, в общем-то, и не знают.
Ну, надо, да, надо слушателям объяснить. Да. Речь идет о постановлении, которое существенно ограничило постановление украинского Кабмина, существенно ограничивало... совершенно нелепым образом, причем.
Абсолютно нелепым образом. То есть был список вещей, которые можно провозить через границу, где фигурировал пейджер, фигурировала печатная машинка, бинокль, да, 150 миллилитров духов. Вот, но большинство значительно более полезных вещей в этом списке не было, что давало, конечно, огромное поле для деятельности коррупции. Вот моя знакомая, например, от своей свекрови из Евпатории везла вязальную машинку. Украинские пограничники взяли у нее взятку в 3000 рублей. Ну, рублей, им было все равно, какой валютой брать. То есть вот таких вот злоупотреблений была масса, но а хуже намного было то, что люди, которые выезжали с полуострова на материк, не могли вывезти свои вещи.
А скажи, вот по твоему личному впечатлению, опыту, с какой стороны больше коррупции?
Вот хуже всего то, что когда ты подъезжаешь к этой линии разграничения, ты не понимаешь, вот откуда ждать, собственно говоря, удара, где будут более адекватные люди, с какой стороны.
То есть бывало и так, и так?
Бывало, да? И так, и так. Ну вот, если брать тенденцию, то, конечно, сторона оккупантская, российская, она смотрит больше, она шмонает серьезнее, она заставляет все выгружать из машины и так далее, и так далее. Как правило, у них хуже. Но сюрпризов можно ожидать где угодно, и вот когда ты это дело все пересекаешь, ты выдыхаешь, то вот тебя, наконец, принесло, потому что случиться может все, что угодно, придраться могут к чему угодно в багаже, и развернуть могут в любой момент... В общем, это очень серьезные нервы, это очень серьезные затраты времени и физических сил. И поэтому в людей, которые вот просто из недостаточного патриотизма, просто как туристы ездят в Крым, я в их существование вообще не верю. То есть у нас раздувается социальная ненависть к несуществующей социальной группе. Этих равнодушных туристов просто нет.
Вот да, об этом я как раз хотел поговорить подробнее. Ты об этом периодически пишешь в соцсетях. Вот в начале июня твой пост был под заголовком «Мерзость, как она есть, открыли сезон». И там была вот просто подборка разных комментариев, да, я так понимаю, под определенным постом. Вот вплоть до одного, да, которое мне поразило, питання, чи перебували на окупованій території в анкетах, в радянських имеется в виду, було не таким вже дурним. То есть,
совершенно советский образ мышления. И я должна сказать, что вот эта компания, которая раздувается каждое лето, не фикшастать, мы же не будем материться в эфире, она концептуально...
Можно нехай счастить сказать.
Она концептуально совершенно прокремлевская, потому что кому выгодно, чтобы не было никаких связей между Крымом и материком? Выгодно именно кремлевской пропаганде, которая отрезает Крым полностью, за перекопом жизни нет, а есть вот фашистское государство за колючей проволокой. Им это нужно, зачем это нам?
И не только они, очень многие радикалы, ну, скажем, проукраински настроенные, поддерживали блокаду.
Да, я вот об этом знаю.
Они ее, собственно говоря, инициировали.
Меня это удивляет, потому что мировоззрение вот наших патриотов, оно прекрасно совпадает с мировоззрением российских патриотов. То есть они настолько сходятся в этих вещах,
трудно различить. Они сходятся во многих вещах.
Очень во многих вещах.
Вплоть до отношения к геям, там, понимаешь? Ты с какими-то такими вещами сталкивалась в жизни? Я имею в виду не вот в соцсетях, в комментариях, потому что, к сожалению или к счастью, мне вот трудно даже самому определиться. У нас в Фейсбуке настроение куда, слава тебе Господи, все-таки, наверное, радикальнее,
надеюсь,
чем
да,
в жизни.
Я надеюсь, что это канализируется все-таки в сети, и в реальной жизни, да, в реальной жизни все гораздо более спокойно и гораздо более мирно, хотя косые взгляды в ответ на то, что вот я признаю то, что я езжу в Крым, случались. То есть даже и в реальной жизни есть такая вот тенденция осуждения вот поездок в Крым как таковых, потому что они воспринимаются как непатриотическими. Я считаю, что эту тему, в принципе, надо вынести из дискурса патриотизма, потому что, когда человек гордо говорит, я не езжу в Крым, потому что я патриот, это лукавство. Он не ездит в Крым, потому что ему туда не надо. Потому что есть масса мест, куда можно доехать гораздо легче, где можно отдохнуть гораздо дешевле, где можно отдохнуть с гораздо большим комфортом, с безвизом. Таких мест стало еще больше, значительно. И поэтому не из патриотизма люди не ездят в Крым.
Это совершенно естественно,
что они перестали туда ездить, кроме тех, кому туда надо действительно. Кого что-то с Крымом связывает. То есть это или семья, или дом, или какие-то, в общем, вещи, которые не отменяются.
Или просто родина, действительно.
Да? Не отменяются
вот люди, которые
вещи.
Там родились. Я не в Крыму. И слава богу, моя родина никуда не откололась от Украины.
И
да?
ты туда ездишь, и ты понимаешь, насколько это нужно.
Но я туда езжу, потому что это моя родина. Да. Да.
И вот именно
и вот
эти
где
люди,
бы она ни была.
Именно эти люди, они, в общем, держат этот мостик между материком и Крымом, который Украине просто очень нужен.
Я тебе больше того скажу. Мне кажется, что совсем немного людей, которые, скажем, просто вот из какого-то интереса ездят в Россию сейчас.
Да.
В Россию тоже ездят люди, потому что у них там старики, родители или еще вообще какие-нибудь такие обстоятельства непреодолимой силы, что называется.
Конечно, поэтому все вещи, которые возникают относительно того, чтобы вот это все ограничить, запретить, ввести визы, они, с одной стороны, противоречат здравому смыслу, а с другой стороны, это просто угроза национальной безопасности, это прокремлевская тенденция абсолютно. Вот, например, если мы вводим визы с России, Россия вводит визы обратно, то что делать крымчанам? Как мы едем в Крым? Мы идем в российское консульство брать визы в Крым или как?
Да, тут вот, кстати говоря, вот с оккупированной, с аннексированной территорией точно.
То есть это патовая ситуация абсолютно. Это вот тысячи, сотни тысяч соотечественников, которые держат сейчас связь с Крымом, остаются полностью.
Ну да, сейчас худо ли бедно, какая-то процедура уже отработана, вот, для того, чтобы туда попасть.
Я еще раз хочу сказать спасибо правозащитникам, которые добились отмены постановления 1035. Кстати, вот писали на Крымреалиях, что на границе еще не в курсе. Я вот очень надеюсь, да, что на границе будут в курсе.
И Кабмин говорит, что они теперь новое разработают.
Ой, лучше бы не трогали.
Они соглашаются с тем, там...
То есть пейджеры не вычеркнут, а остальное оставят, что-то в этом роде.
Да, но там ведь дело в том, что очень многие чиновники тоже, они юридически не очень грамотны. Некоторые даже утверждали, что пока не разработано новое, будет действовать старое, вопреки тому, что суд его отменил. Но
апелляционный суд — это уже последняя инстанция.
И больше того, там нет каких-то отсрочек в решении суда.
Тут
в том-то
вот
дело.
Что обидно, что когда всплывает тема Крыма и действий украинских властей в этом направлении, то тоже вот смотришь, вот хоть бы не навредили, вот лучше бы не трогали. Это ужасно, потому что ждешь все время нехороших вещей не только со стороны оккупанта, что со стороны оккупанта ты их постоянно ждешь, то даже не обсуждается, но и со стороны, к сожалению, нашей стороны.
Вот сегодня, да, мало кто... Есть люди, да, которые, особенно политики, которые как мантру повторяют, мы должны там вернуть Крым, да, но мало кто верит в реальность этого процесса в ближайшее время. И, ну, понимая политические расклады в России, кто бы ни пришел там к власти вместо Путина, он вряд ли отважится на возврат Крыма, ну, просто потому, что это не популярная идея.
В этом отношении я как раз больше оптимист, потому что я вижу, насколько сейчас все быстрее вертится, насколько быстрее все меняется.
Меняются там настроения, да?
А вообще в мире меняется все, то есть становятся возможными вещи, которые вот буквально несколько лет назад казались невозможными. То есть повернуться может абсолютно в любую сторону. И возврат Крыма вот буквально на тарелочке – это далеко не самый невероятный вариант.
Слушай, мне так нравится твой оптимизм, что давай на такой вот, на этой оптимистической ноте мы и закончим.
Замечательно.
Правда, будем верить, потому что, ну, я, честно говоря, вот, ну, как бы к оптимистическим версиям очень редко склоняюсь, но на самом деле очень хочется. И, может быть, ты правда права.
Хаос работает на нас.
Потому что, с другой стороны, ведь 4 года назад никто из нас действительно не мог подумать, что Россия аннексирует Крым. Может быть...
Возможно, все, и я бы хотела, чтобы украинцы были к этому готовы, чтобы возврат Крыма не был воспринят как зрада, а был воспринят как перемога.
Да, и возврат Донбасса, потому что мы все-таки в программе «Киев-Донбасс», а Донбасс — это тоже очень важно. Спасибо большое. Яна Дубинянская, писательница, блогер, подолгу живущая то в Киеве, то в Крыму. Вот не знаю, насколько получилось непредвзято, но вот сделали такую попытку наблюдений, наблюдений о жизни в аннексированном Крыму, о границе, об отношении к происходящему по обе ее стороны.